Выход в город. Радио «Спутник» на 11-м Гайдаровском форуме в Москве.
Радио «Спутник» продолжает свою работу на 11-м Гайдаровском форуме, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И у нас гость, собеседник, первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Марина Блудян. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и хотелось бы начать наш разговор с тех тезисов, тех итогов и решений, которые были опубликованы в конце прошлого года. Я имею в виду Госсовет по вопросам развития агропрома. Там звучали определенные цифры, определенные нюансы, которые касаются нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. К чему в итоге пришли? Поясните.
Ну, первая вообще проблема, которую мы фиксировали в «Опоре России», мы все-таки объединяем малые и средние предприятия, значит, количество фермеров уменьшалось, малые предприятия, ну, декларировалось приоритет и декларировался фокус для малых предприятий в агропроме, а по факту весь фокус государственный и правительственный был, так сказать, сфокусирован на крупных предприятиях. И в основном они получали дотации, и поддержку, и там субвенции всякие, и так далее, и так далее. А фермеры не справлялись. И поддержка это была, может быть, даже во вред, чем в помощь. Потому что фермеру сложно отчитаться о государственных деньгах. Мы знаем о большом количестве уголовных дел в отношении тех фермеров, которые получили деньги и не смогли за них отчитаться. В общем, там была очень сложная ситуация. Я сама участвовала в защите нескольких таких фермеров, которые, получив деньги, их потратили. Ну, они не тратили их там на сооружение собственных домов или покупку автомобилей. Они действительно делали то, на что брали деньги, но кому-то пришел Россельхознадзор и потребовал поставить 5-метровую стенку между курятником и свинарником. Высота так требуется.
Бетонную такую, да.
Основательную, чтобы, да, защитить одних от других. Только проектирование такой стены или хранение навоза отдельного, там 5 миллионов рублей стоит или миллион. У фермера этих денег нет, и пошло-поехало. Значит, за эти надо отчитаться, зато не может работать, хозяйство закрыли. Короче говоря, бед и проблем там было много. Плюс, конечно, крупные агропредприятия, они ведут себя достаточно хищнически. И фермеры эти им не нужны. Ну, в лучшем случае там складывается такая кооперация, когда они у них забирают продукцию и выдают ее за свою. А в основном они, собственно, никому там не нужны.
Но это же убивает конкуренцию. И плюс,
конечно,
опять же, мы прекрасно с вами понимаем, что малый и средний бизнес, предпринимательство должны стать, ну, не то чтобы драйвером, а, кстати говоря, мы часто слышим это на подобных площадках экономических и банковских. А вот у нас малый и средний бизнес, который должен стать драйвером экономики.
Да,
а здесь,
безусловно,
получается чуть иначе. Вот пара цифр, да, о которых вы сказали. На 2020 год запланировано существенное снижение финансирования, практически двукратное, до чуть менее 4 миллиардов рублей на развитие в рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства. Ну, надо бить во все колокола, я считаю.
Вы знаете, у меня несколько иное мнение. Понимаете, предпринимателю помогать деньгами... Но это надо как бы очень-очень внимательно сообразить, какому. Ну, например, социальному. А вообще предприниматель, он на то и предприниматель, что он знает, где взять, что взять, как за это заплатить, как на этом заработать.
И главное, не мешать ему.
И не мешать ему, а вот создание этому дали, а этому не дали, это как раз создание неконкурентной среды. Да, кому-то действительно надо помогать. Ну, например, я сталкивалась с людьми, которые, будучи людьми с ограниченными возможностями, начинают бизнес. Ну, нормально, могут себе позволить, да. Ну, нет, ну, желают это делать, это нормально. Так вот, они не спрашивают, где деньги взять. Они сильные люди, и они решили, приняли взрослое решение заниматься бизнесом, то есть взять ответственность на себя. А есть люди, которые очень с инфантильными представлениями о жизни, они считают, что если они решили заняться бизнесом, то государство должно сказать, где, как, еще на это дать денег, а еще лучше всего выкупить у них их продукцию.
Вы правы, Марина, учитывая сказанное, ну, предприниматели это и есть, предприимчивость, правильно?
Предприимчивость, да. Чувствуете, государство должно помогать.
Тогда на корню убивается вообще, собственно, само понятие.
Понятие. Хотя есть, например, организации, которые организовывают вот этих самых людей с ограниченными возможностями, предоставляем рабочие места. А это уже определенная неконкуренция, неконкурентная среда. То есть у меня работник ограничен в возможностях, а у других работник не ограничен в возможностях. Вот здесь меня надо выровнять. Мне действительно надо помочь. Если государство заинтересовано в занятости этих людей. У нас же обратная ситуация работает с этими бесконечными требованиями и так далее. Представьте себе, у меня есть ресторан, в котором до недавнего времени было требование, что все-все-все предприятия Российской Федерации и ваше радио должны были подавать раз в квартал сведения в службу занятости о квоте, о количестве рабочих мест для инвалидов. То есть у вас должны были быть места для инвалидов. И если вы это не делали, вас штрафовали. Это нарушение было. И мы, естественно, подавали, как это сам, и взяли на работу молодого человека, Олега Френа. Он прекрасно чистил лук, картошку, вообще ему включали музыку, его оторвать от этой работы было невозможно. Его звали покушать, а он не улыбался, чистил. Родители счастливы, он сейчас зарплату приносит, в коллективе работает, безобидный. В общем, как-то вписался, все в нем даже были заинтересованы, он хороший был работник. С работы не выгнать на работу. Ну, то есть, вот, все хорошо. Мечта работодателя, мечта его семьи, его самого, он явно что-то соображал. Ну, и когда настало время проводить психиатрическое свидетельство не всех работников, а все предприятия общественного питания подлежат обязательному психиатрическому свидетельству за счет средств работодателей, все предприятия общественного питания это должны делать. Ну, все предприятия пищевые, все предприятия, банки, кстати, все, ну, и так далее. У нас много требований, о которых никто не знает, такие джокеры в кармане, приходит контролер, все проверит, но козырную карту положит, скажет, а это где? В общем, короче говоря, посмотрели, он, конечно, психиатрическое свидетельство не прошел.
И?
То есть, с одной стороны, надо загружать инвалидов, а с другой стороны, ну, пришлось увольнять, а что делать? В общем, короче говоря, давайте вернемся к вашей теме. Значит, по поводу агро малых предприятий. В рамках проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства там есть целая программа по поддержке фирме, ну, поддержке малых предприятий сельскохозяйственных, созданием кооперации для них. Не потребительской кооперации, к которой мы с вами привыкли, а кооперативов между производителями. Сельхозпроизводители объединяются с целью реализации своей продукции. И я...
Но это, наверное, не от хорошей жизни, как вы вначале сказали. Это... Крупные участники рынка агрессивно ведут себя, а малые объединяются вместе.
Это с одной
вместе.
Стороны. А с другой стороны, мы видим эту практику во многих странах, и европейских, и латиноамериканских, и так далее. Это хорошо работает. Когда, ну, маленькому одному держать свои бытовые сети и так далее. Это сложновато. Плюс, например, земля же она такая, на ней нельзя все время выращивать кукурузу. То надо лук, то надо овечек попасти. Там целые циклы существуют. А какое я должна переработческое оборудование себе тогда купить? Получится, если я куплю себе оборудование переработки кукурузы, а через год оно мне не нужно, потому что я там выращиваю лук. И так далее. А когда мы объединяемся, у нас есть логистический общий центр, то мы уже знаем, кому, куда, чего. Это самое, где собрать, где переработать и куда отправить. И так, знаете, этому учат в сельхозуниверситетах зарубежных, этой логистике этому учат. Ну, здесь уже что-то, значит, самообучение, и Минсельхоз этим там озабочен, и корпорация МСП. Несколько кооперативов уже сложились успешных. Я сама в Ханты-Мансийск ездила, смотрела, и несколько их магазинов с сообществом, которые, значит, получили, сделала, потому что сети-то не берут продукцию малых предприятий, они их не берут. Потому что, во-первых, малые предприятия не могут заплатить сетям столько, сколько нужно заплатить, выполнить все их условия очень сложно, там, и так далее, и так далее. И там всяческие коррупционные присутствуют, и тоже хищнические интересы у сетей. Я их не осуждаю, это их бизнес и так далее, но факт есть факт, малых не пускают. И если за рубежом мы видим, там, к сетям есть требования не менее 30% местной продукции должны они у себя загрузить, у нас такого положения нет. И поэтому малым приходится объединяться. И вот я видела эти магазины просто замечательно. Причем туда к ним подстроились люди не совсем сельхозпроизводители, а те, кто собирают ягоды, грибы, травы и так далее, и варенье из шишек. Но, тем не менее, все это как-то сложилось, и сеть такая работает.
Я вас понял, Марина. То есть надо этот опыт тиражировать и не мешать, да?
Нет, а главное быть, не мешать.
Немножечко
главное
помогать. Мешать, да. Смотрите, еще несколько историй. Отдельно у нас оформилось с вами отрасль виноградарства и виноделия. Принят революционный закон в конце прошлого года.
Да.
И это касается в том числе и производства сидра и пуаре.
Да. Ну, по поводу... Понимаете, это самое настоящее. Сегодня производители сидра, они, конечно, борются за то, чтобы их продукция стала продукцией сельскохозяйственной. Ну, потому что они выращивают яблоки. И Россия – это яблочная страна. На самом деле. И у нас редкие сорта яблок произрастают. Огромное количество садов. И сидр – это продукт этого переработки, потому что яблоки хранить, они хранятся... Ну, как бы, это тоже целая отрасль хранения. Почему польские яблоки хранятся, а наши нет? А потому что у них есть такая специальная технология покрытия тонким восковым покрытием этого яблока и сбор этого яблока в определенном состоянии и так далее, и тому подобное, и прочее. Наши яблоки живее. Они просто живее. Этих технологий меньше. Они
это еще
просто
один плюс.
Экологически
если, более если все грамотно организовать, это еще один плюс в деле импортозамещения.
Да.
Еще одна примечательная история. Госдума приняла законопроект, который распространяет меры поддержки для малого бизнеса и на самозанятых граждан, которые смогут принимать участие в закупках. Но при этом мы знаем, что лишь в практически четверти российских регионов статус самозанятого сейчас доступен. Насколько это актуально с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса?
Вы знаете, вот я для интервью человек, наверное, не очень хороший, потому что я правду матку. Ну, значит, у нас самозанятые, это отдельная категория, на сегодняшний день регистрируются те, кто сдает свои квартиры. Пока самозанятые вот толпой не встали. Государство ищет для них конфетки, и вот то, о чем вы сказали, это одна из этих конфет. Но сколько самозанятых может принять участие в таких торгах и конкурсах, я не знаю. Наверное, это небольшое количество. Это что-то такое привлекательное, но на самом деле это какие-то инженеры, это какие-то проектировщики, это какие-то люди, которые могут. Но основная масса самозанятых не из них состоит. Это домработницы, это массажисты, это педикюрши, маникюрши.
Но это тоже
им до госторгов очень далеко.
Это тоже все-таки вывод занятости из тени, это плата налогов.
Безусловно.
Это очень важная история.
Это очень важно. Это важнейшая задача. Если нам удастся их вывести из тени, задачу, которую поставил президент 20 миллионов занятых в малом бизнесе, а самозанятые это точно малые, даже прям совсем микробизнес, мы выполним. Но вопрос, как правильно это сделать, какие стимулы придумать для того, чтобы люди выходили, это вопрос очень важный. И я вам скажу, что нам они отвечают, почему они не выходят из бизнеса. У нас не решен вопрос контроля надзора. А основные люди говорят, нам не жалко заплатить 4% и даже 6%. Не вопрос налогообложения. Вопрос, что мы сейчас зарегистрируемся, к нам придет дядя и скажет, где твои бахилы, фартук и медицинская книжка.
А еще придет Россельхознадзор, как вы правильно сказали, чуть раньше, и скажет, возводите стенку между курятником и свинарником.
Ну, да,
желательно такую крепкую, как
5 метров
американо-мексиканская граница. Спасибо, Марина. О некоторых проблемах малого и среднего бизнеса в России мы говорили с Мариной Блудян, первым вице-президентом «Опоры России». Радио «Спутник» продолжает свою работу на 11-м Гайдаровском форуме, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Спасибо, Марина. Удачи и успехов.
Неравенство и бедность. Ожидание глобального кризиса. Торговое противостояние Китая и остальных стран. Доминирование искусственного интеллекта. замедление российской экономики. Какие еще вызовы ждут Россию и мир в новом десятилетии? Будем разбираться вместе с экспертами на 11-м Гайдаровском форуме в Москве и в эфире «Радио Спутник».